еще несколько слов скажу об авторах этих произведений, прежде чем перейти к тому, что, собственно, они думали и как они все это понимали. Значит, Михаил Плотников, даты жизни даже. Значит, Михаил Плотников – это 1792-1953. Я сначала долго думала, что он умер, его расстреляли в 1938, потому что не появлялся. Он в 1938 году не появлялся никаких публикаций. Но вот какие-то архивные документы есть, видимо, которые доказывают, что он умер в 1953, но я не знаю, откуда они взялись, и нигде я их не нашла. Значит, это был очень известный писатель, прежде всего, собиратель фольклора. В 19 году при власти Колчака в журнале «Сибирские записки» публиковались фрагменты его поэмы, основанные на эпосе народа Манси. Называлась поэма «Янгал-Маа». Она была в 1933 году переиздана. И он, конечно, такой историк, фольклорист. При этом такой очень парадоксальный человек. Иванов был с ним знаком и написал о том, что он учился в Германии и в Англии в университете. Он сын владельца в предреволюционные годы огромного сибирского пароходства, при этом жулик и мошенник. Ну, не знаю уж, насколько он был жулик и мошенник, когда дедушка с ним познакомился, но, во всяком случае, вот такое есть. Еще раз повторю, он отправил свою повесть, видимо, в самом конце 24-го года. На повести, которую я нашла в Ргали, резолюция от 2 января «Раскольников Федор» не подходит. Ее не напечатали. А дальше второй автор, видимо, по хронологии, это Анна Караваева. Она не сибирячка, она родилась в Перми, в семье чиновника, но в 20-м году с мужем переехала на Алтай. В отличие от всех остальных писателей, она была членом РКПБ. И вы увидите, как это отразилось на ее понимании Беловодья и пути, которые в итоге проходят ее герои. Для того, чтобы написать эту повесть, она вспоминает, что она предприняла целое путешествие по Алтаю летом 23-го года. «Местные старожилы направляли мой путь в те горные места, где по преданию селились некогда беглые рабочие. Увидев воочию сказочно-живописные пейзажи Алтая, его дивные альпийские луга, знакомясь с его народом, радушным и гостеприимным, я еще глубже поняла, с какой же силой влекли к себе закрепощенных рабочих царских заводов эти вольные горные места». Обратите внимание, у нее герои будут рабочие, беглые, не крестьяне. Это не крестьянский идеал. Отсюда сразу скажу, у нее слова «беловодье», во-первых, нет, а во-вторых, тот Бухтарминский край, в который они идут, это неправедная земля. Это земля богатая и земля свободная от начальства. Вот там такие категории. В то время как у Плотникова с самого начала, они не бедные эти раскольники, они не за богатством идут. Они идут за сохранением древней, в то место, где сохранена древняя вера. Ну, у Платонова и Иванова там как бы, у Платонова соединяется и то, и другое. У Иванова изначально они просто спасаются от сожжения и отправляются вот на этот самый Белый остров. Значит, Караваева. Дальше, Вячеслав Яковлевич Шишков, он самый старший из этих писателей, они все по рождению, это где-то 90-е годы, то есть они молодые были, когда вот это все было написано. Шишков их старше, он родился в 1873 году, он тоже не уроженец Сибири, но он много лет провел там, это отразилось в его произведениях. Он был областником и чрезвычайно уважал Григория Николаевича Потанина, лидера сибирских областников. И его вот этот рассказ был напечатан в 25-м году с очень любопытным предисловием критика Горбова. Это при том надо сказать, что критик Горбов из группы «Перевал», он еще не был ортодоксальным марксистом. Тем не менее, он пишет, что Шишкова надо выбросить многое из арсенала его народнических идей. А то, что в этом арсенале останется цельного, крепкая эмоциональная привязанность к мужицкому миру, согласовать с лучшим достоянием пролетариата города, революционной марксистской мысли. То есть, ну, у Плотникова марксистской мысли не было, у Шишкова ее, понятно, не было, у Караваевой она была, и это отразилось. Дальше два других автора. Значит, Всеволод Вячеславович Иванов родился в Сибири, родился как раз там, где вот были эти реальные путешествия в поисках Беловодья. Не думаю, что он был человеком, во всяком случае, в 20-м году, очень религиозным, но у него всегда был интерес к религиозным учениям, он собирал документы, относящиеся к расколу. И в его архиве очень много реальных документов, которые отразились и в повести «Бегствующий остров», в частности, публичный диспут о старой и новой вере 1685 года в Грановитой палате Кремля в присутствии царевен Софии и Татьяны и царицы Натальи Кирилловны, правительственные распоряжения эпохи Петра по преследованию раскольников, указ 1716 года, по которому раскольникам было разрешено открыто селиться в городах под условием платежа двойного налога, духовный регламент, ну и так далее. То есть он, в отличие от Плотникова, знал не легенды, а реальную историю раскола очень хорошо. Наконец, Андрей Платонович Платонов. Он сибиряком не был, как вы все знаете. Но как раз в этот период они познакомились и подружились с семьей Иванова. Не столько даже с Всеволодом Вячеславовичем, судя по дальнейшим письмам, сколько с его женой тогдашней, моей бабушкой, Анной Павловной Ивановой-Весниной. Сохранились эти письма, они изданы, Платонова к ней и ей к нему, письма и более поздние. А тогда, видимо, он много слушает, Иванов был хороший рассказчик, и, видимо, Платонов много слушает этих рассказов, потому что вдруг в повести «Иван Жух», неизвестно почему, у него ни до, ни после такого не было, появятся сибирские партизаны, ивановские герои, Колчак, 19-й год, и вся вот эта вот сибирская ситуация, которую очень хорошо знает Иванов, потому что он там жил в это время, как раз был в колчаковском войске, и совершенно не знает Платонов, и в это время она ему интересна. Значит, еще раз скажу, что рассказ создавался как часть романа, назывался первоначально «Раскольники», отрывок из неоконченного романа, и действие включает два времени – 18 век и 19 год. Вот у двух этих авторов два времени исторических. Ну, после того, как я представила всех действующих лиц, давайте теперь посмотрим, что они пишут о Беловодье. Значит, у всех этих произведений очень близкая композиция. Они начинают, то есть там, собственно, несколько повторяющихся моментов. Вначале это некое представление того, что такое Беловодье. Ну, вот тоже, чтобы не быть голословной. Значит, «Алые сугробы» начинаются. Описание Беловодья. И в песнях про нее поется, про эту страну, и в сказках сказывается. В Сибири она, за Сибирью ли или еще где-то. Скрозь надо пройти степи, горы, вековечную тайгу, все на восток, к солнцу, путь свой править. Не надо там ни пахать, ни сеять, и в цветистом большетравье без конца, без счету стада пасутся, бери, владей. Кроме изобилия материальных благ, в этой стране сохраняется истинная вера, цитирую, «вся воля, вся правда из кони живет». Никакому царю эта страна не принадлежит, Беловодье ничье, Беловодье Божье. Также представляет Плотников, тоже это самое начало повести, представляет место, куда дальше все пойдут. А там, за высокими алмазными хребтами, для незримых очей духовицев, горело куполами многих церквей земля древля, земля правой веры, земля беловодская, и колокольным звоном многих звонниц звала к себе. У Платонова. Благочестия же нету в Москве, горит оно где-то в Апонской стране, на Беловодье. Это тоже в начале произведения. У Караваева, как я уже говорила, это Бухтарминская долина, и вот тоже смотрите, как будет отличаться. Значит, никакой праведности в этой земле нет. А в Бухтарме все есть, чё хошь, и лес, и пашня, и зверь, и золото. И токмо рук не жалей, в Бухтарме все как одно хозяева. Горяча и приветна земля, певучая обильной рыбой реки на Бухтарме. Разве найдется человек, которому не хватит места на Бухтарме? То есть это, как вы видите, уже нечто другое. Тем не менее, все равно в начале вот это такая путеводная звезда для всех. Дальше все они описывают путь. Ну, путь в Беловодье, как, собственно, и путь к озеру Светлояр в исследованиях, посвященных китежской легенде, Это всегда практически путь не столько физический, сколько путь духовный. Хотя в «Путешественнике Топозёрского» там именно физические трудности описываются. А проход весьма труден, 12 суток ходу морем и 3 дня голодной степью. И дойдешь до высокой каменной горы, и через нее проход труден. И отсюда еще дивно времени ходу, всего 2 месяца с половиной надо идти. Ну, а Иванов в поезде «Бегствующий остров» сделал путь протяженностью в 10 лет. То есть они уходят из Ярославля, они идут пешком в место между крепостью Тобольск и крепостью Тюмень, через топи, через болото. Им один из работников говорит, что вот я знаю, есть там Белый остров, и туда, значит, я вас приведу. Топи незамерзаемые, проход туда только 3 недели в году по редким кочкам, а зимой по снежным вершинам кедров. То есть это место, отгороженное от всего. И когда раскольники идут, вот уже последний этап пути, они, значит, приходят к 3 соснам, откуда начинается дорога? Опять же, дорогу оглобля этот работник не помнит. Он садится на пень и сидит чуть ли не всю осень и всю зиму до первого снега. Там уже лисы бегают вокруг пня. А он все сидит и вспоминает. Наконец он вспоминает и говорит: «Все, я все вспомнил, как утренний начал». Это молитва старообрядческая. «Пойдемте». И они идут, проходят обозы, а там героиня главная этой повести – это старица, ну как старец, только тут старица, Александра Киновиарх. И Киновиарх – это глава раскольничьей обители. Очень редко бывали женщины. И вот она как бы запирает дорогу, тут такой заговор Иванов использует, очень красивый, на мой взгляд. «Будете вы ровнять снег, чтобы не было ни следов, ни колей, ни памяти людей. Не было ни дороги, ни троп, один снеговой сугроб. Замкните ворота таежные, спустите засовы болотные, и заклятье положу я на ту дорогу». Вот почти ритмическая проза. У Платонова акцента особенного нет на том, как идет путь. Там только указано, что это долго и что физические трудности на этом пути имеются. Наконец, кого-то я еще не сказала. А, вот, у Вячеслава Шишкова. Вот у него отличается идея пути. Здесь как раз духовный путь. Его 2 героя. Они идут из Средней России. Это не Сибирь. Из села Недокрытого. Помните, наверное, некрасовский, не урожайка Дож. Вот это такого же типа говорящее название. 2 мужика, полярных по характеру, как Хори Калинович у Тургенева, если кто помнит. Такой мечтатель, романтик Афоня, который сам из себя очень хлипкий, не слишком сильный, неумелый, но о беловодье мечтает, сказочную страну себе представляет, любуется красотами Алтая, и он единственный, кто доходит. А второй – это Степан, умелый охотник, такой человек, ну, брутальный, если это вы используете современное такое слово, решительный. Но вот как раз он проходит путь духовного перерождения, потому что они 2 друга, и любящие друг друга 2 друга. Но, тем не менее, вот этот Степан на протяжении всего пути, а путь длинный, опять же, по чугунке сначала, потом пароходом по Волге, потом они доходят до горы Алтая, и вот там очень подробно Шишков описывает, как горный дух Алтая противостоит этим героям, как они теряют сначала 1 лошадь, потом вынужден Степан убить коня, потому что нет никакой еды, как встречают их сибиряки, немногие на протяжении этой дороги, и вот, значит, диалог тут очень любопытный. Степан, им говорят, что вы что, кисельных берегов ищете? Степан отвечает: «Киселей нам не надо никаких, мы добрую землю ищем». Ему отвечают сибиряки: «Добрую землю мы вам покажем. Это надо идти в Уренхайский край». Опять эти Бухтарминская и Умёнская долина. «Чей же это край?» – спросил Степан. «Не то китайский, не то наш. Попросту сказать, ничей». И Афоня радостно восклицает: «И это самое Беловодье и есть». А разницу этих героев еще более подчеркивает вот тоже их диалог. Это уже Ну, какую-то большую часть пути они прошли, уже еды никакой нет, уже они измучились, уже страшно, потому что по узким тропкам они идут по Алтайским горам. И вот Афоня говорит о том, что он не слышит колокольных звонов. Надо же услышать их, да? А Степан ему отвечает: «Я звонов твоих колокольных и не ищу». «А что же ты ищешь?» – спрашивает Афоня. «Чернозем», – отвечает Степан. «Пусть мужики на землю крепко сядут». То есть опять богатая земля. «Ты все о брюхе», – говорит Афоня, – «а ты о душе бы». И вот несмотря на то, что Степан этот путь нравственного совершенствования проходит, а Афоня как бы не проходит, вот он как был такой и мечтатель, и рохли немножко, и какой-то вот такой, в деревне о таких говорят, никчемный мужик. Он таки место определенного и достигает, но опять же непонятно, Беловодье это или не Беловодье. Там, значит, он... Афоня подходил к нездешней райской земле. Степан погиб перед этим. Он шел по облакам, по тучам. Это что, реальность? Или это сон, это мистика? А дальше он попадает в некое реальное место, но там совершенно другая обстановка, я о ней тоже позже скажу. А, собственно, наверное, сейчас и скажу. Значит, он, его встречает некий татарин в тюбетейке, вокруг тепло, чисто, он лежит в каком-то... Ну, хате, не хате, юрте. Стоит самовар, белые лепешки, мед. И этот татарин ему говорит, что вот твой друг погиб, я не знаю, кто там второй-то был. Тут земля шибко якши будет тут. Работать мало-мало можно, деньга колотить можно. Двух коней тебе дам. На, деньга не надо, помогать надо». И рассказ заканчивается на такой ликующей ноте: волна ликующей радости, все побеждая, гулко била в берега. Это то, что ощущает Афоня. Хотя, ну, это не Беловодье. И, в общем-то, непонятно, собственно, это такое место, тоже в Сибири, тоже далеко, где встречает его добрый человек. Но там вот ближе к началу, в повести Шишкова, есть тоже Афоня говорит, что... Вот удивительно, наши деды, прадеды эту землю праведную искали. Искали долго. И вот, кажется, уже вот близка, вот уже колокольные звоны слышны, колокольные. А нет, лукавый самутил, грех вышел, и прощай, земля беловодская. То есть вот изначально заявлена мысль, что оно для человека недостижимо. Тем не менее, куда-то он приходит, и что-то вот... какой-то свой финал этому Плотников дает, который можно тоже понять по-разному. Можно же понять и так, что Беловодье – это души, духовная связь людей, любящих друг друга, готовых друг другу помогать и друг другу жалеть. Можно же и так представить себе. Но это не земное царство. Обратимся к другим писателям. Вот у Плотникова, у Шишкова я уже всю линию довела до конца, у них по-другому все это выглядит. Значит, у Плотникова и у Иванова происходит некая подмена вечного образа вот того духовного, праведного, древнего Беловодья и богатой земли. То есть они идут, 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 наконец останавливаются. Но вот у Плотникова это ярче всего видно, у него вообще все прозрачнее. Они останавливаются на некоем месте за камнем, то есть за Уралом, потому что они устали, потому что путь долгий и трудный, где, значит, Иосаф, инок Иосаф им говорит, что давайте остановимся здесь, и здесь будет, ну, как бы вот то место, где мы поселимся. Значит, объявляет он народу: «Теперь нам надо наше житье временное обсудить. Шли мы сотовариществом, как одна семья, людно. Земля здесь большая и свободная». Да, они до Бухтарминской долины доходят. «Места много. Пусть каждый строит починочек. Жить мы будем сотовариществом, дела наши решать миром». Вот духовные власти, да? «Кто жаждет пустынного житья, пусть идет с Богом за наши грехи молиться. Люди селятся по рекам Бухтарме, белой и ясной, встречают там старообрядцев, которые там живут, радостно с ними общаются, добывают соболей, пашут земли. При этом инок Иосаф все время напоминает, что настоящая цель – это не вот это богатая земля. и предостерегает, что народ на здешней земле обживется и о земле Беловодской забудет. А дальше вот что происходит. То есть как бы здесь вот и Плотников, и Иванов создают, и Платонов, собственно, создают некую такую утопическую модель. Вот, привели, пришли люди на свободную землю. Начальства нет, государства нет, ничего нет. Стройте то, что вы хотите построить, то общество, которое, о котором вы мечтали. Что же получается? Значит, люди селятся, у Иванова тоже так пустынники в горах, а те, кто не видит в себе сил провести жизнь в молении, живут, ну, там у него это скит, охотятся, договариваются с соседней деревней о том, чтобы покупать порох. И постепенно, значит, на этой новой земле появляются старые потребности, потому что сначала нет соли, надо дать соль найти. Отправляются за солью, чуть ли не убивают там кого-то по дороге за этой солью. Вторая проблема – нужны бабы. Там же одни мужики, а бабы нужны. Отправляются похищать баб. И Плотников пишет, что вот начинается волчья жизнь, тяжелая, но вольная, и народ забывает о Беловодье. С приходом других людей новая земля все больше приобретает черт старой, тоже цитирую. Множились люди за камнем, но не множилась вера истинная в людях. Множились люди худые, и заводились ссоры да распри. Доходило дело до схваток и ножей. Заводские крестьяне, беглые солдаты, тати, воры, разбойники, душегубцы верх взяли и мутили народ. Дальше Господь посылает неурожай и голод. Они идут в китайскую землю, просят там помощи. Китайское государство им отказывает, они возвращаются, и, ну, и по сути гибнет вот эта бухтарминская вольница под старыми страстями и желанием, точнее так, не желанием, они желают-то не жить по-новому, но реально получается жить по-старому. Это Бунин, если помните, писал в «Господин из Сан-Франциско» «Новый человек со старым сердцем». Вот. У Иванова очень близкая ситуация, только там он, ну, как сказать, немножко ближе, это еще увязывает с революцией. Значит, у него тоже в скиту, на Белом острове начинается жизнь, значит, охота, обмен соболями с зырянами и сестра Черная Ореховая, и появляются земные страсти, появляется некая девка-овдовка, которой приходят чуть ли не схимники-пустынники, когда выясняется общий праздник на земле, кажется им, на Белом острове, кажется им, что в мир старая вера возвратилась. Появляется честолюбие, есть там такой Гавриил юноша, который мечтает стать кинокинвиархом вместо старицы Александры. То есть опять старые страсти в людях эту новую жизнь разрушают. Но Иванов здесь по-другому немножко делает, чем Плотников. Он заставляет одного из героев, собственно, двух героев своих, вот эту старицу Александру и некоего Морешку-охотника, посмотреть на то, что же, какая же новая праведная земля строится в 19-м году в современном Тобольске. И вот это ужасно. То есть если в скиту это просто, ну, как бы начало старых страстей, то здесь Иванов не жалеет ни красок, ни критических оценок. Значит, по лику Русь, а по одеже чисто черти. А девки стриженные, юбки в насмешку над верой колоколом сшитым. Марешка говорит старице Александре, она спрашивает, где тут епископ, где воевода, я к нему хочу. Нет, матушка, в этом городе епископов. Был один, да пристрелили. И игумны, матушка, все сбежали, а то и пристрелены. В церквах-то попы не знают, что и служить. И вот Иванов как бы ставит рядом. Вот одна земля, она не оказалась благословенной и идеальной. Но она все-таки была основана на народном идеале. И вот другая земля, которая была основана в 17 году на неких новых началах. И симпатии его, судя по всему, на стороне Белого острова, а не на стороне революционного Тобольска, потому что заканчивается у него все тем, что герои возвращаются, часть раскольников, которые не хочет, посмотрев на мир, они уже не хотят идти в этот самый мир, они возвращаются, закрывается дорога, и пишет Иванов, попробуй теперь попади на Белый остров. То есть Белый остров где-то есть. Но, как он пишет в конце... А, не так еще. Значит, у него есть еще герои, там любовная такая есть линия. Губпродкомиссар Василий Запус, губернский продовольственный комиссар, одна из самых одиозных фигур в советской действительности военного коммунизма и первых лет НЭПа, человек, который собирает налоги, продразверстку, до НЭПа еще. И вот этот самый губпродкомиссар каким-то чудесным образом, а Иванов вначале говорит, что он расскажет сказку о раскольниках. То есть это сказка с самого начала. Он попадает в раскольничий скит случайно, встречает дочку Александры Киновиарх, Сашу, она бежит с ним в этот самый Новый Тобольск, и начинается некое преображение этого губернского комиссара. То есть Иванов пишет, что раньше бы он, значит, к раскольникам поехал на автомобиле, стал бы говорить всякие революционные слова, а теперь он садится на своего голубого коня, сказка, приходит, говорит, что землю мы дадим. Но, тем не менее, то есть с ним-то как бы все происходит хорошо, потому что он в конце показан в некой светелке, рядом с ним сидит Саша вот эта в сарафане, они пьют чай за самоваром, это губернский продовольственный комиссар. К ним приходит старица Александра и говорит о том, что вот надо бы детей. То есть вот такое, ну что, идиллия такая получается. На самом деле идиллии-то все равно нет, потому что хоть он и на голубом коне приехал, тем не менее начинается драка, убивают нескольких человек, раскольники пугаются и возвращаются, стремятся вернуться обратно. А заканчивает Иванов повествование «Идеи пути». Она появится и у Плотникова. Последняя фраза повести «Бегствующий остров» звучит так. Вот пришла эта старица говорить о детях. «Старуху я отлично понимаю». А все остальное – ерунда и мокрятина, дешевая карта. Рассказывает всю эту историю некий картежник Галкин. Его. Отсюда там такой язык уголовный. Я умерла комментировать этот язык. А дальше совершенно не уголовная фраза. «Мука-то не отсюда начинается. Мука начинается с другого. Поживешь, поездишь, посвистит тебе ветер в уши, но глядишь и поймешь». То есть это вот путь, который есть впереди. Та же идея пути есть у Плотникова. То есть вот этот инок и Асаф говорит людям, которые, ну, практически вот они уже все потеряли, уже начальство приходит, уже конец этой самой земле, что я слышу, сейчас найду цитату и скажу, как это, я слышу колокола, кто хочет, кто за мной готов идти, идемте вот в то настоящее Беловодье. И какая-то часть людей отправляется вместе с ним. Вот. Слышите, как вот, он обращается к ним с упреком. Он обвиняет маломощных людей, которые самое великое продали за чечевичную похлебку. И призывает не покоряться ни царице, ни собственной слабости. Слышите, как бухает тысячный колокол. Это в Беловодье, а оно недалече. Вижу я незримыми очами эту страну. Братья, кто не боится трудов великих, пойдем со мной в ту землю свободную, мы найдем ее. Многие услышали дальний звон и незримыми очами увидели эту землю дальнюю. Отринув земное, они снарядились в дальний путь, пишет Плотников. То есть опять эта идея пути, чем путь закончится, непонятно.